Контрданс. Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
Здравствуйте, уважаемые слушатели программы «Контрданс». Сегодня у меня гость, любимый гость. Это Павел Ващилин, артист Московского художественного театра. Я вас приветствую.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Пашенька, смотрите, вот с чего хочу начать. Вы ученик Олега Николаевича Ефремова. Это вообще самое почетное, что может быть. И вы учились, как мне кажется, в период, когда школа-студия проживала один из своих таких самых красивых и лучших времен. Потому что были какие-то замечательные педагоги, и как-то она вся бурлила. И вот как мне кажется, может быть, я ошибаюсь. Теперь вы сами преподаете, но вы преподаете, не делая артистов, да?
Да.
Вот расскажите про это и расскажите, чем отличается то, что вы прошли когда-то в школе-студии, и от того, что сейчас делается, и как надо сейчас делать. То есть ваше представление о подготовке актера на сегодняшний день.
Ну, действительно, я согласен с вами, что это был такой вот, скажем, золотой век школы-студии, да, в которую я попал, да. Ну, может быть, это любой студент скажет в свое время, что это был его золотой век, да, это потому что это такие очень личные вещи, да, не атмосферные. И это память уже, да, тем более мы часто то, что ностальгируем по каким-то вещам, да, мы их уже приукрашиваем. Они какие-то такие очень теплые вещи. Нет, ну это действительно было так, потому что мы застали еще уходящую натуру, скажем, того старого МХАТа, да,
который... А кого? Вот расскажите.
Ну, я имею в виду, что мы еще застали и Ангелину Степанову, и Софью Пилявскую, то есть и видели на сцене, да? То есть мы, конечно, тогда еще были совсем эти зеленые, так скажем, да? То есть птенчики там, ну, кто после школы, не совсем это осознавали, скажем так, да? Виталий Яковлевич Виленкин, да, который нам приводили педагоги, он нам ставил пластинки с Качалом, с Москвиным, да, но это только сейчас ты уже понимаешь, да, что это были такие знаковые вещи, которые нужно было впитывать. Тогда, конечно, по юности все это все по верхам, скорее по крышам погулять, да, где-нибудь с друзьями посидеть, но педагоги настаивали на этом, да, и то есть это у них очень была серьезная вещь, чтобы они заставляли это впитывать, потому что они понимают эту структуру молодого организма, да, который совершенно, ну, как Покровская Алла Борисовна, да, педагог говорил, да, немножко такие-то ПТУшники. Вот вам там послушать какую-то музыку, по дискотекам поплясать, да? Говорит, а вы впитываете, потому что это, как говорится, из этого потом вам ткать свой актерский организм, да? Чем вы больше знаете, чем вы больше читаете, чем вы больше смотрите. И у них в основном, вот, скажем, педагогика была основана на том, чтобы мы как можно больше видели, знакомились. Олег Николаевич Ефремов говорил, вы должны знакомиться со всеми смежными профессиями. То есть вы должны знать всех молодых архитекторов, танцовщиков балета, оперных певцов, там, писателей, драматургов, да, потому что говорит, это ваша сфера, в которой вы развиваетесь. Потому что если вы будете только делать отрывки, будете там читать систему Станиславского, да, и только узко в... Только в актерской профессии, говорят, вы будете неинтересны как личность, потому что у них в основном была формулировка «театр — это личность». То, что и у Олега Николаевича Ефремова, у Дмитрия Владимировича Брусникина, Романа Ефимовича Козака, и у Феклистова, и у Андрея Панина, да, и у Марины Брусникиной, да, то есть все равно в творчестве, да, дальше даже у них, да, то есть они впитывали от Олега Николаевича, да, то есть я даже просматриваю какие-то сейчас доступные программы, записи, репетиции Олега Николаевича, как он репетировал с молодым современником. Это очень интересно, потому что поиск нового и современного, да, он... В какой-то момент говорит, что он отупляет, что нужно обратно возвращаться в классику и оттуда питаться, а обратно возвращаться в современное. И вот это искать взаимосвязь, потому что вот именно вот это нельзя все время концентрироваться на чем-то одном. То есть я понимаю, что как вот и система Станиславского, да, которую мы там проходили, которую, да, мы продолжаем проходить и продолжаем ее передавать другим, да, то есть там на самом деле, что важно, что он искал в этой системе, то, что он все время что-то они находили, потом они в этом столбились, и потом быстрый, срочный отказ от этого. И опять искать что-то новое, услышать, что такое сегодня, потому что сегодня оно очень быстро меняется. То есть,
и оно разное.
Оно разное. Да. Разное меняется. То есть, например, если мы даже нашли где-то полгода назад какую-то современную интонацию, да, которая звучит и откликается, да, то... А сейчас время вообще очень быстро меняется. Сейчас уже в основном клиповое мышление, да, а вот сейчас молодежь, у них еще дальше, еще быстрее, то есть они понимают, догоняют, переходят, да. Вот как вот угнаться, да, и вот все время быть вот в этой струе. А как? Это значит, надо все время, чтобы у тебя были локации, да, на радар настроен на то, что все время видеть, слышать, что происходит.
Но тут надо понять, тут нужно понять, нужно гнаться за этим изменением и в связи с этими изменениями меняться самому? Или все-таки вот то, что вы говорите, сохранять свою личностную основу? Или меняться на основе своей... Вот где эта грань? Где это? Как ее найти?
А я думаю, что личностная основа, она никак не меняется, да? То есть это понятие... Меняется позиция, да? То есть я имею в виду, что есть что-то интересное как-то, если мы связываем с искусством, да? То есть ты... Чем больше позиций ты понимаешь, принимаешь, оспариваешь, да, тем легче ее переносить на своего героя, которого ты играешь или про что ты ставишь. Потому что человек без позиции — это тоже, как говорится, позиция, да. И в основном артист, выходящий и не понимающий на сцену, что он делает, это очень видно. Это
абсолютно
всегда видно, то, что, ну, как ему сказали, его поставили, ну, как марионетку, да, но если внутренне наполнен и выполняет только волю режиссера, да, то он становится пуст. Самое ценное — это когда он выполняет действительно волю режиссера, да, и в нем есть личностный, тогда создается вот этот объем. И имею в виду, что в плане не то, что гнаться за модой, да, я не про это имею в виду, да, а просто слышать. Потому что все-таки наша творческая задача, да, людей, которым, ну, мы выполняем, да, мы транслируем, да, или переносим другим людям то, что сейчас актуально, интересно, да, почему даже, вот, как говорил Олег Николаевич, да, говорит, обратимся к классике, да, те же проблемы, да, только под каким ракурсом рассмотреть, да, какой акцент поставить, да. А сейчас, например, ну, время концепции, да, то есть интересно, то есть если раньше это не было позволено, да, то есть как написано, так и ставим, да, то сейчас есть момент, да, ты можешь из текста, да, вдруг совершенно повернуть совершенно какую-то другую грань, да, и он совершенно звучит по-другому.
Но в то же время, и раньше тоже был, это просто, наверное, не называлось концептуальным театром, все-таки был Таиров, был Мейерхольд, был Габима, где, в общем, трактовки были очень яркие. Гоголь-центр. Что вы там делаете? При Гоголь-центре есть такой сегмент, который называется Гоголь Скул. Вы там преподаете. Да. Расскажите, пожалуйста, об этом.
Это очень интересно. Эту школу организовал, придумал... родил замечательный артист Гоголь-центра Илья Ромашко, студент Кирилла Семеновича Серебренникова, да, вот этого легендарного курса, так скажем, да, замечательного. Он придумал такую систему, скажем, образования, да, для людей, владеющих другими профессиями, да, совершенно, но имеющим желание себя раскрыть, понять, что это модное слово, прокачать, да, да, избавиться от каких-то комплексов, да, и кому-то обрести вторую профессию, себя реализовать в том, что он когда-то не смог. По каким-то причинам, да?
Да, да.
То ли это судьба не сложилась, да. То ли это, может быть, родители там помешали, то как
совершенно обстоятельства,
да, которые были, да?
Да.
И у человека все равно это живет, он не может реализовать. То есть я понимаю, что есть какие-то, ну, студии, да, есть кружки, драм, скажем, да, но это немножко другого уровня, потому что здесь он организовал такие актерские мастерские. Их там несколько актерских мастерских, да, которым заведуют разные режиссеры, разные мастера. Есть пластические мастерские, есть киномастерская, да, и человек может выбрать и заниматься этим, да, в течение 3 месяцев, да, набирается лаборатория там из 20-30 людей, да, и начинается вот это, даже не могу сказать, это обучение, а вот это знакомство.
Прокачка, хорошее
прокачка,
слово,
да. То есть я имею в виду, что
слово, да,
люди точно узнают себя, они раскрывают себя, потом берется определенный какой-то материал, придумываются на этих людей, придумываются вместе, придумываются какие-то стендапы их личностные, где они раскрываются, потом вот это системы вербатиума, да, где они находят. Потом это очень много разных тренингов, пластических и актерских. И некоторые потом даже, которые, ну, более, как говорится, проходного возраста, так скажем, в институты, да, они поступают и поступают, да, ну, если берем там совсем молодых ребят, да, а кому-то это не надо. Получается, что да, а дальше ты понимаешь, что настолько талантливых на земле людей.
Правда?
Очень. Я понимаю, что, конечно, вот эти все проекты, которые телевизионные, да, которые там «Голос», там, да, там и «Ищем таланты», там «Х-фактор», да, там, когда ты видишь, что...
Не случайно это все, да?
В мире столько, да, талантливых людей, и певцов, и актеров, и танцоров, и художников, да, но просто кто-то выбрал действительно это, заниматься этим профессионально, да, а у кого-то это такая отдушина. Но иногда это отдушина вдруг превращается во вторую профессию, потому что сейчас, конечно, время проектов.
Да.
Это перформансы, это инсталляции, это какие-то такие, да, вещи, читки, да, там. И иногда ты понимаешь, что тут не всегда нужны профессиональные актеры именно под эти проекты, да. А ты формируешь определенную команду из людей, которых ты воспитываешь, направляешь на определенный тон, на понимание, свой находишь птичий язык и дальше делаешь с ними какие-то проекты.
То есть это все-таки обучение не мастерства, не мастерством актера, а вскрытие каких-то резервных, каких-то пластов в человеческой натуре, в личности, да, каких-то природных данных. Вы этим в основном занимаетесь,
да? Да-да-да, да, потому что, ну, как и, в принципе, как и в театре, то есть или в...
Но в театре что, уже человек...
Что, нет, да, как, мы все время вытаскиваем, мы все время узнаем человека, мы все время узнаем свои действительно ресурсы, а все время мы себя очищаем от каких-то комплексов или, наоборот, их из себя вытаскиваем, да, чтобы из этого мастерить. То есть, на самом деле, там разные задачи, зачем приходят люди. Зачастую действительно просто вот... избавиться от стеснения, да, или кто-то говорит, я вот, у меня, ну, там, работа, достаточно мне общаться с людьми, да, делать презентации, а я выхожу на сцену, и у меня так...
Зажимаюсь,
ага. И не могу, да, и у меня никогда нет голоса, я говорю, такого не может быть. У каждого человека есть голос,
да.
Не бывает. Когда человек говорит, я не могу петь, это тоже неправда.
Абсолютно.
То есть, да, то есть мы, конечно, на своем уровне... как угодно. Но вот этот момент...
То есть нужно мотивировать.
Мотивировать, да.
Чтобы это человека, это вскрылось.
Вскрылось, да. И я как понял, что вот просто тренинги, да, делать, например, какие-то упражнения на дыхание или на голос, или на раскрепощение, да, ну, да, можно сделать и очень достичь хорошего результата в этом тренинге. И что? А как с этим дальше работать? Как это перенести на свою работу, дело или в театр, да? То есть я даже вот сейчас чуть уйду от темы, когда большинство артистов уже, да, по миру, ну, ездят на разные тренинги. Это замечательно, прекрасно, это много знаешь, но нужна практика. То есть дальше, если ты не можешь
применить
это, да. Это все равно, что я вот сравниваю, это все равно, что ты можешь идеально научиться ракеткой теннисной об стенку с мячиком, будешь лучше всех на разных уровнях, да, достигать критических. А когда ты выходишь с партнером, то вот начинается игра, да,
да.
Ты, или бокс, да, с грушей будешь хорошо, тебе нужен партнер. И через что это? И иногда, и почему там делается определенный там спектакль, перформанс, да, или что-то мы придумываем, да, потому что я понимаю, что вот здесь люди тогда начинают понимать, как существовать в команде, что такое чувство партнера, как пройти этот стресс, перейти, потому что когда они только отыгрывают на публику, они, как говорится, оп, перебарываешь. Ну, мы сами знаем, что как зачастую в театре не хватает определенных прогонов, да, когда ну, это нужно вот это перебороть, это лишнее, да, где ты прижимаешь, или ты не дожимаешь, или тебе вот это все равно есть...
Момент распределения,
да. Или, ну, как, все равно это стресс для организма,
абсолютно,
да? То есть мы никак не можем сказать, понятно, что это для актера это счастье выйти на сцену, да?
Но это все равно тоже стресс.
Это как все равно, это барьер. Ну,
да,
как,
да.
Вот это вырабатывается
да.
Какие-то вещи, да, когда... Ты в предвкушении, да?
Да?
Но чтобы ты действительно начал заниматься делом и получать удовольствие, и зрители начали получать удовольствие, нужно, чтобы везде должно пройти вот это время. Да? Я когда понимаю, что вот многие, когда приходят, говорят, нет, нам только вот тренинги мы выступать не хотим.
Mm-hmm.
А я говорю, это же я не к тому, что, например, я хочу из вас делать каких-то артистов, или то, что вы должны там сыграть в определенной постановке. Нет, это часть вот этой обучения, этой лаборатории, да, то есть вы должны это пройти, вы должны это преодолеть. Дальше вы понимаете, что вкус искусства, как только человек
Вкусил?
Вкусил этот запретный плод сцены. Его уже оттуда не
оттащишь.
И они начинают существовать совершенно как труппа профессиональных артистов. То есть у них начинается ревность.
Интриги актерские. Есть такое?
Не актерские интриги, как сказать. Больше это на уровне... Они считаются артистами. То есть в полном своем наборе, да? И то есть, понимаешь, что тут, и же, тут надо роль развить, и тут надо, чтобы объем текста был больше, и момент внимания.
Все как обычно.
Все как обычно, да. То есть, вот эта вещь. Ты начинаешь уже с ними разговаривать, уже начинаешь на профессионально. То есть, понимаешь, что нет маленьких ролей, есть так-то, что мы сделаем ярко, что здесь. И они дальше начинают уже понимать, что это действительно. То есть, они как понимают, что там публика реагирует, да, то значит, им их не обманывали.
Интересно.
Контрданс с Аллой Сигаловой. Контрданс с Аллой Сигаловой.
Паш, вот глядя на репертуар МХАТа за вашей работой в театре, я вижу, как в каждом спектакле вы находите какое-то очень яркое воплощение того персонажа, пластическое воплощение, потому что все-таки для меня это очень важная часть актерской работы, пластическое воплощение каждого образа, и делаете это максимально выразительно, максимально ярко, и мне такое ощущение, что вы на этом прямо акцентируетесь. Я уже не говорю про 20 век бал, где вы меняете маски, как буквально Аркадий Исаакович Райкин, где вы через 2 минуты вдруг выходите совершенно раз человеком, другим человеком, и все время разная пластика, разный модуль движенческий. Как вы это делаете? Где вы этому научились? Почему на это вы делаете такой акцент? Расскажите.
Я думаю, что это где-то еще вот со школы-студии МХАТ, да, у меня пошло, я где-то услышал просто фразу, что актер не должен повторяться. И она как-то очень сильно запала, и я очень долго думал над ней, и рассказывали про актеров, которые переходят в своем образе, да, личностном, да, просто из кадра в кадр, спектакль в спектакль, да. И я почему-то, для меня показалось, что это не совсем... в моем случае, правильно. То есть мне интересно, что я постарался все время находить или договориться с режиссером, смотреть, чтобы не повторяться. Не повторяться невозможно, как мне объяснили педагоги, потому что, и, как Олег Павлович всегда говорил, чем больше у артиста штампов, тем он лучше артист. То есть понятно, что у хорошего артиста там 50 штампов, у гениального 150, да. Но, как я когда-то затронул тему там с Аллой Борисовной Покровской, да, я говорю, а как? Но вот все равно я понимаю, что такая-такая, а дальше начинает тебя использовать в том, чем ты понравился. Тебе начинает давать роли определенного типа. И ты понимаешь, что не повториться там невозможно, и ты начинаешь гнать одно и то же. То есть надо как-то определенно показать себя в другом, чтобы слезть с этого качества, перейти в другое. Но это отдельная сторона нашей профессии. Это очень сложно. Тебя зачастую используют там, где понравилось. И что, как говорится, это естественно, да? Я увидел, о, хочу такое же платье, да?
Абсолютно.
Это, ну, это да. Нормальная человеческая реакция, да? Но актер совершенно другая задача, да, все время пытаться найти что-то новое. Я вот я вернусь... Алла Борисовна Покровская сказала, ну и что? Что ты сыграл? Говорит, но у Да Винчи очень много эскизов, помимо картин гениальных, да? А потом, которые он забывал, да, или у другого художника, он берет их и переносит в другую работу, более крупную, да? И это не то, что ты, знаешь, повторился, а ты просто наметил, сохранил где-то в памяти, а потом это использовал. И в этом говорит, нет твоего повторения, потому что ты уже будешь другой в то время, у тебя будет другое качество. Ну, говорит, ну да, надо пробовать. Надо все время искать разное. И вот через пластику, да, то есть это очень важно, я тоже в свое время увлекался Михаилом Чеховым, там очень интересная вот эта анкета роли, какой центр тяжести там внизу, какие ноги, какая походка. А когда репетировали, например, говорят, этого персонажа должна быть очень тяжелая обувь. Он тяжело ходит. И ты понимаешь, что от этого ты можешь действительно дойти к совершенно другим вещам этого персонажа найти. То есть я понимаю, что есть от внешнего к внутреннему и от внутреннего к внешнему. Ну, тут такая индивидуальная, конечно, кухня у каждого актера. Что вдруг тебя пробудило, вот этот импульс, да? Как ты придумал этого персонажа? Как вы с режиссером его нашли, да? Одна деталь. Вот одна деталь, да, это она может и в пластике, да, вот мы с вами когда придумывали, да, 20 век бал, да, может быть, он просто, там, мой персонаж говорит, перекатывает монетку в руке, да, один жест, все, он характерный, от него уже начинается рождаться персонаж, да. А как до этого додуматься? Методами этюдов.
Этюдов,
этюдов, да,
несомненно.
Я понимаю, что это иногда очень сложный метод, да, и он где-то лишний, а где-то он прям вот необходимый. Угу. Я понимаю, что когда ты ищешь и придумываешь персонажа, зачастую уже взрослые состоявшиеся артисты не очень охотно соглашаются на этот метод. И я считаю, что...
Но он такой беспокойный метод.
Да.
Он не дает возможности так распределиться по стулу и спокойно репетировать.
Ну вот да.
В комфорте.
Как сказать, есть все равно, есть, вот я говорю, как избавиться, есть, как говорится, профессиональная лень, я так назову.
Несомненно.
Да, она, как говорится, присуща всем. Абсолютно. В определенный период, не знаю, может, это усталости, возраст или каких-то других обстоятельств, да, но когда мы хотим зону комфорта.
Всегда.
Да, но все-таки, чем мы занимаемся, это все время надо выходить из зоны комфорта. И я имею в виду, что именно про искусство, да?
Да.
Что мы должны искать, мы должны теребить себя. Мы не должны себя. Как только ты сядешь на стул и скажешь, ой, не-не-не-не-не.
Да.
Я человек пожилой, максимум.
Мне нравится, что это говорите вы, человек, который в расцвете.
А как это, как это? Это же момент, я имею в виду, что становишься пожилой в плане того, что ты пожил, я имею в виду, в этом
что
моменте.
Что ты уже
что,
сделал.
Ты уже что-то сделал, ты понимаешь, да. А что доказывать?
Ну, да.
Ну, как хорошо, можно так существовать. Ну да, все. Это прям вот начинается.
Это путь к концу, в общем.
Путь к концу, да. И я понимаю, что это можешь произвести и в 20 лет, и там, в любой период. Это вот почему я говорю, вернусь к тому, что все время надо искать, смотреть, видеть, читать, ну, питаться, да. То есть, по крайней мере, пока ты теребишь свой организм, да, он в рабочем состоянии, он в действии.
В следующей программе мы продолжим наш разговор с Павлом Ващилиным, артистом Московского художественного театра.
Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.